Книга вторая. Любовь в Нью-Йорке. Часть первая.
1985 год. Нельзя складывать ручки и идти ко дну, в какие бы жуткие условия ты ни попал. Вспомни про Робинзона Круза, про графа Монте-Кристо. Люди попадали в экстремальные ситуации, но не сдавались. Мамина мама, моя бабушка, та, что в Союзе живет сейчас, в 20 лет осталась без мужа одна с двумя детьми. Это было после войны. Женщин было много, а мужчин мало. А уж женщине с двумя детьми, да еще на Кавказе, не светило ничего. Так она и прожила всю жизнь без мужа. Себя детям посвятила. Выдержала. Я бы с ума сошла. В 20 лет навсегда о себе забыть. Она и до 20-то не особо много успела. Только вышла замуж, через год-другой его на фронт забрали. А еще через год получила повестку. Погиб. После войны голод. Молодая женщина одна. А маленьких детей кормить надо. И такое люди переживали. А что у тебя? Бананы, тортики, печенье в холодильнике. Все есть. Книги, целый контейнер с собой привезли. Тетради, ручки, пластинки. Совершенствуй себя, работай. Чего нюни распускать? Проблема не в том, что ты попала в тяжелую ситуацию, а в твоей слабой воле, в неумении выдержать малейший дискомфорт. Очнись, ты же не в тюрьме, не на каторге, не на войне. Это только твое субъективное восприятие. Ты в большом, великолепном городе, о котором мечтают, как о счастье, сотни тысяч людей в разных уголках мира. Чтобы попасть в этот город, люди переплывают океан на плоту, рискуя жизнью, бросают близких и родных, сидят в тюрьмах, на что только люди не идут, чтобы попасть в Нью-Йорк. Руки, ноги при тебе, молодая, здоровая, чего хнычешь? Ты в Нью-Йорке, в центре мировой цивилизации. Нью-Йоркский университет. Зачем я сюда приехала, сама не знаю. Приехала. Есть ведь у них и актерские, и режиссерские отделения. Есть Creative Writing Department. На месте разберемся. Дверь лифта медленно отворилась, и, невольно втягивая голову в плечи, я неуверенно вышла. В отличие от Бруклинского колледжа, здесь все было чисто, современно, красиво. И блестящие под лампами пол коридора, и могучие лампы на потолках, и объявления, висевшие на стенах. Все это было другого, лучшего уровня. Откуда-то доносилась музыка Баха. «Бах!» — с удивлением подумала я. Осторожно ступая и жадно оглядываясь по сторонам, я пошла по коридору. Я и хотела, и боялась наткнуться на следы кого-нибудь живого. Я шла по коридору, как мальчишка, забравшийся в чужой амбар, как воришка, пробравшийся в чужие хоромы. Как будто, если бы меня спросили, кто я такая и что я здесь делаю, меня бы и впрямь уличили в воровстве. Вот стеклянное окошко ресепшн-деск. Внутри пусто. Пользуясь тем, что секретарша отошла, заглядываю внутрь. На стене висит огромная на всю стену картина. Хорошая картина. Полки с книгами. Ага. Сердце мое бьется чаще. Я невольно стою минутку, просто смотрю на покоящиеся по ту сторону за стеклом богатство человеческого наследия. Вид этого маленького офиса купает меня, как музыка, в блаженстве. Я всегда испытываю такое чувство при виде уютного, ярко освещенного письменного стола, удобного рабочего места, за которое так и хочется сесть и начать работать. Стол есть у меня и дома, только там почему-то меня невозможно заставить сесть за него. Я иду дальше. Двери, стены. Room 411. Room 412. Room 413. Подхожу к одной из дверей. Прислушиваюсь. Ни звука. Воровски оглянувшись по сторонам, нагибаюсь и смотрю в замочную скважину. Ничего не видно. Тогда, легчайшим движением руки прикоснувшись к ручке двери, перестав дышать, тихо-тихо поворачиваю ручку и еще тише толкаю дверь так, что образуется маленькая щелка, через которую видна узкая полоска классной комнаты. Полоска расширяется, увеличивается, медленно растет, пока я с облегчением не вздыхаю, поняв, что в классе пусто. Окинув взглядом пустые стулья, натертый паркет, доску, я закрываю дверь и иду дальше.